С молодых лет за Вито Корлеоне укрепилась слава человека уравновешенного и рассудительного. Он никогда не угрожал. Он прибегал к логике, и она оказывалась неопровержимой. Он всегда заботился о том, чтобы от сделки выгадывала и противная сторона. Никто не оставался в накладе. Разумеется, он добивался своего очевидными средствами. Подобно многим одаренным предпринимателям, он рано усвоил, что свободная конкуренция нецелесообразна. Целесообразная и действенна монополия. И, не мудрствуя лукаво, принялся эту действенную монополию устанавливать. Нашлись в Бруклине оптовики, торгующие оливковым маслом, люди вспыльчивые, своенравные, глухие, голосу разума, которые не пожелали принять, признать точку зрения Вито Корлеоне даже после того, как он с величайшим терпением и обстоятельностью все им разъяснил. С такими Вито Корлеоне заканчивал переговоры, бессильно вскинув вверх ладони, и посылал в Бруклин Тессио устранять затруднения. Пылали склады, опрокидывались груженные машины, разливая по булыжным прибрежным мостовым нежно-зеленые озерки оливкового масла. Один опрометчивый миланец, самонадеянный и норовистый, веруя в полицию больше, чем святой верит в Христа, обратился к властям. Слыханное ли дело? С жалобой на своих же собратьев-итальянцев, нарушив тем самым тысячелетний закон молчания, омерта. Впрочем, делу не успели еще дать ход, как оптовик исчез, только его и видели. Осиротив свою верную супругу с тремя детьми, уже, слава богу, совершеннолетними, а стало быть, способными принять бразды правления отцовским делом и прийти к полюбовному соглашению с компанией Дженко Пура. Великими, как известно, не рождаются, великими становятся. Когда настали времена сухого закона и запрещена была продажа спиртного, Вито Корлеоне сделал последний шаг, отделяющий вполне заурядного, хотя, пожалуй, и жестоковатого в своих методах дельца, от всемогущего Дона, одного из королей в мире преступной наживы. Не за один день это произошло, и не за год. Однако к исходу эры сухого закона и наступлению Великой депрессии не стало Вито Корлеоне, а появился крестный отец – Дон. Дон Корлеоне. А началось с чистой случайности. К тому времени торговая компания Дженко Пура обзавелась маленьким автомобильным парком из 6 грузовых машин. Через Клеменцу к Вито Корлеоне обратилась артель итальянцев-бутлегеров, доставлявших контрабандой из Канады виски и другие крепкие напитки. Чтобы развозить товар по Нью-Йорку, контрабандистам требовались машины и доставщики. Причем доставщики надежные, которые умели бы помалкивать, а в случае надобности не задумались проявить известную решимость, или, проще говоря, применить силу. За машины и людей они обещали хорошо заплатить. Названная цифра оказалась столь неслыханно высока, что Вито Корлеоне резко свернул дела по торговой части и пустил машины почти исключительно на доставку контрабанды. Он вновь не просчитался, а главное, набрался ума и опыта, завел знакомства. И как банкир копит и откладывает ценные бумаги, так он копил и откладывал про запас добрые дела, ибо в ближайшие годы сделалось очевидным, что Вито Корлеоне наделен не просто способностями, а своего рода редкостным талантом. Он брал под свое покровительство семьи итальянцев, которые нелегально устраивали на дому забегаловки, где холостой паренек из рабочих мог пропустить за 15 центов стаканчик виски. Когда проходил конфирмацию младший сын сеньора Коломбо, он выступил в роли его крестного и подарил крестнику красивый подарок – золотую двадцатку. Тем временем, поскольку какие-то из машин неминуемо должна была останавливать полиция, Дженко Абанданда нанял отличного юриста с большими связями в полицейском управлении и судебных органах. Была продумана и налажена система подкупов, и вскоре у организации Корлеоне появился внушительный реестр, иначе сказать, список должностных лиц, которым причиталась ежемесячно та или иная сумма. Юрист, смущенный количеством расходов, хотел было сократить список, а Вито Корлеоне остановил его. «Нет, нет, не надо», — сказал он. всех оставьте. Пусть даже кто-то сегодня ничем не сможет нам содействовать, я верю в дружбу и готов выразить дружеские чувства авансом». Шло время. Владения Корлеоне ширились, пополнялся новыми автомашинами парк, пополнялся именами реестр. Возрастало и число людей, работавших непосредственно на Клеменцию и Тессию. Управлять этой махиной становилось трудно. В конце концов, Вито Корлеоне разработал для своей организации четкую структуру. Он присвоил Клеменцию и Тессию звание капорежима. То ли капитан, то ли старшой, а их подчиненных назвал рядовыми. Дженко Абанданта был возведен в ранг советника, или консильори. Между Вито и теми, кто исполнял его волю, были созданы изоляционные прокладки. Когда нужно бывало что-то приказать, Вито отдавал приказ либо Дженко, либо одному из капорежимы, с глазу на глаз. Редко кто становился свидетелем того, как он что-нибудь приказывает кому-то из них. Потом он выделил людей Тессио в особый отряд и поручил ему действовать в Бруклине. Он разграничил обязанности Тессио и Клеменции и исподволь из года в год отваживал их друг от друга, отучая общаться даже по-приятельски, иначе как в случаях крайней необходимости. Догадливому Тессио он разъяснил, чем вызвана такая мера, и тот с полуслова ухватил ход его мыслей, хотя Вито объяснял ее лишь осмотрительностью перед лицом закона. Тессио понял, что Вито хочет лишить своих капорежимы возможности войти в сговор против него. Но понял также, что это не проявление недоброжелательства, а обычная мера предосторожности, тактический прием.